Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Открываем наш американский дневник, листаем его. Как вы сами понимаете, мы это будем делать с грустью, с печалью. События, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах, вызывают не то что удивление, вызывают определенный страх, беспокойство за состояние в целом всего мирового порядка. Потому что, как мы с вами уже понимаем, то, что происходит в Америке, это совершенно спокойно можно сравнивать с революционными событиями. И самое страшное, что только может быть, это непредсказуемость всего того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Страх, подавленность, недоумение, прострация. Вот это, наверное, те чувства. Прошлую неделю я постоянно держал контакт со своими друзьями, близкими из Америки. И, наверное, вот эти слова, которые я привел, они в полном объеме выражают их состояние сейчас. Беспокойство за свою безопасность, за свою жизнь, за своих близких, за детей, которые выходят на улицу. Я уже не говорю о беспокойстве за свою собственность. Все это сейчас находится под прицелом абсолютно неконтролируемой толпы. Толпы самих же, собственно говоря, и американцев. Это не пришлые террористы, которые прилетели на самолетах, чтобы взорвать. Это реалии американской жизни сейчас. Что же произошло? Давайте попытаемся с вами сегодня разобраться. Как всегда, я напоминаю, что у нас передача «Диалог». Я убежден, уже зная немножко нашу аудиторию, я знаю, что и вы, уважаемые радиослушатели, наверняка получали уже какую-то информацию, наверняка следили за событиями, у вас есть свое мнение. У нас передача «Диалог», как вы знаете. Буду рад услышать ваши вопросы, ваши оценки, ваше мнение. И, так сказать, давайте попытаемся все-таки прийти к общему знаменателю и, как всегда, попытаемся экстраполировать ситуацию на нашу страну. Какие уроки, какие выводы мы должны сделать из того, что происходит сейчас? Уже, кстати, не только в Америке. Вы знаете, что уже беспорядки перекинулись и на Западную Европу, и на другие страны. Позвольте напомнить наши координаты. СМС. Буду рад прочитать их. 925-88-88-94-8. И вы можете всегда позвонить в прямой эфир и высказать свое мнение по интересующим всех нам вопросам. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я хочу только напомнить вам, что мы обсуждаем сейчас ситуацию в Америке. У нас в стране происходит очень много событий тоже, но, как я уже неоднократно говорил, мои коллеги-журналисты на радиостанции «Говорит Москва» постоянно и подробно освещают события внутри нашей страны, в других регионах, на Ближнем Востоке, еще где-то. Вы всегда можете по этой тематике спросить моих коллег, а мы сейчас с вами говорим об Америке, о российско-американских отношениях и как они, собственно говоря, влияют на... У нас уже полная линия, спасибо большое. Давайте возьмем звонок, посмотрим, да, пожалуйста. Давай, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый.
Подскажите, пожалуйста, я просто мало чего понимаю в Америке, но очень много слышал, что там много вооружений, много оружия у людей, у частного сектора. И при этом я вижу, что людей грабят магазины, и они не способны их защитить. Как это понять? У людей вроде как много оружия, они там такие крутые, а при этом, когда прибегают мародеры, они ни на что не способны.
Вы знаете, вы совершенно правы. В Америке сейчас проживает порядка 340 миллионов человек. Столько же, а по некоторым оценкам даже и больше, единиц оружия сейчас находится у американцев на руках. Причем мы с вами говорим не только о скажем так, о ручном оружии, о пистолетах. Речь идет о автоматах, винтовках, гранатометах. То есть это самое разнообразное оружие. То, что вы говорите, почему они не защищают, дело в том, что в Америке действует достаточно строгое законодательство относительно ношения и применения оружия. В каждом штате это законодательство отдельное. В Нью-Йорке наиболее ограниченное, скажем так, законодательство. В Техасе, как вы, наверное, догадываетесь, соответственно, там более либеральное. Вопрос ношения оружия и применения оружия – это две разные категории. Если вы, ваш магазин, допустим, и если вы пристрелили или поранили кого-то, кто находится перед вашей витриной вашего магазина, но он не заступил на территорию вашего магазина, это будет рассчитываться как убийство. Точно так же, если вы очень большое значение имеет, стреляли вы в спину, допустим, кому-то или в грудь. Если вы, допустим, будете стрелять даже убегающему грабителю, это будет считаться все-таки убийство, потому что он как бы убегал, он не нападал на вас. Есть очень много ограничений. Прибавьте к этому, пожалуйста, еще характер человека. Не каждый человек, даже имея право носить оружие и применять его, не каждый человек будет его применять. Есть люди, которые считают, что собственность, недвижимость – это гораздо менее важно, чем любая, даже, вот, допустим, преступника, жизнь. Поэтому здесь разные сдерживающие факторы действуют. Это первое. Второе, я хочу вам сказать, что мы же с вами были свидетелями этих таких, знаете, эпохальных фотографий, когда люди, вооруженные до зубов, стоят вдоль забора и охраняют вдоль забора своей собственности или около магазина, и охраняют его, и не дают никому даже близко подойти. Я думаю, что самый замечательный пример – это наши земляки, интернациональная бригада имени Пушкина, которая с достоинством защитила свою собственность там. И сейчас это является одна из самых популярных, наверное, бригад в Америке. Американцы очень с большим энтузиазмом восприняли это событие. То есть они, ребята, поступили, так сказать, как настоящие мужчины, и американцы не стесняются выражать свои симпатии нашим ребятам. Я хочу подчеркнуть, уважаемые радиослушатели, это интернациональная бригада. Там и армянин, и азербайджанец, и еврей, и украинец, и, естественно, русские ребята. Как все-таки здорово, что, уехав из России, все-таки ребята наши консолидированно держатся вместе, потому что, как вы сами понимаете, ситуация, которая складывается сейчас в Америке, она более чем располагает к тому, что поодиночке просто этих ребят, они бы, наверное, просто бы не смогли бы справиться со всем этим. Поэтому еще раз передаем сердечный привет в этом плане. Я бы так ответил на ваш вопрос. Давайте еще возьмем звонки, не буду вас держать долго. Слушаю вас, уважаемый радиослушатель.
Здравствуйте. У меня марочка короткая и вопрос. Может, немножко не связанный напрямую. Первое. В наших медиа, вот на таких больших каналах, вот в этих политических программах, в последнее время мелькает мысль о том, что вот нас обвиняют России, что это Россия там этот черный бунт подняла. И вот корреспонденты, а потом ведущие уже на этих каналах, они говорят, вот, нас обвиняют. Вот, хотя реально там никаких нету. Я смотрел CNN, там ни слова про русское влияние и т.д. и т.п. Зачем это? У меня вопрос. И второй
я,
вопрос.
Я понял. Ну хорошо, да, пожалуйста.
И, пожалуйста, если можно, немножко в стороне этот вопрос. Трамп, естественно, воюет с Китаем. У него любые аргументы хороши в этой войне. Трамп обвиняет в этой заразе нынешней. Но опять наши медиа все время поддерживают Китай. Почему?
Вообще, действительно, да. Почему наши медиа... Спасибо за ваши вопросы. Я на второй сразу отвечу. С какой стати наши медиа и наше правительство поддерживает Китай? Наверное, потому что Китай не вводит санкции против нас. Наверное, потому что Китай увеличивает товарооборот. Наверное, потому что Китай покупает наше вооружение, нашу сельхозпродукцию. Наверное, потому что политический уровень доверия между нашими лидерами на высочайшем уровне. Мы проводим совместные учения. Я думаю, поэтому. И Америка, кстати, сделала абсолютно все для того, чтобы бросить нас буквально в объятия Китая. Я, кстати, сейчас вот говорю это «бросить в объятия Китая». Это терминология фразы Генри Киссинджера, патриарха мировой политики, который в 70-е годы приложил колоссальные усилия, чтобы вбить клин. И ему это удалось в какой-то степени между КНР и тогдашним Советским Союзом. А сейчас он видит, что его последователи, они сделали все, чтобы это разрушить. Так что я думаю, что наш альянс с Китаем при всей сложности, я поддерживаю вашу озабоченность этим, если вы это имели в виду, что, конечно, с Китаем тоже не так все просто. Мы это прекрасно с вами понимаем. И поверьте мне, ухо держим достаточно востро, особенно в военном, стратегическом плане. Но, тем не менее, мы обречены на дружеские отношения с Китаем, потому что американцы и Западная Европа, она нам просто не дает альтернативу. Теперь второе. То, что вы говорите, вы не видели, не слышали. Я вас адресую интервью бывшей помощницы по национальной безопасности Райс, Сьюзен Райс, Обамы. Она совершенно, она является сейчас одна из главных, так сказать, вот ей прочит место даже вице-президента при Джо Байдене. Это она совершенно точно и конкретно высказала мнение как раз в интервью CNN о том, что это Россия виновата так сказать, в разжигании бунта и даже в инициации вот этого бунта внутри Америки. Так что я согласен с вами, что риторика, может быть, не должна быть у нас такая слишком тревожная по этому поводу. Ну, как известно, караван идет, а кто-то пускай гавкает. Но основания для этого есть. А уж как, какой канал, какое средство массовой информации его имплементирует, но это уже дело вкуса, конечно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, не безосновательно, уважаемые радиослушатели. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо вам за звонки. Здравствуйте.
А вот у меня вопрос, я не могу понять, почему вот эти преступления так, ну, не могут раскрыть, ведь обворовывают магазины техники, ну, например, воруют там те же телефоны, айфоны, но ведь в каждом есть GPS-навигатор какой-то, его же уникальный идентификатор, его же легко найти, и у кого он, приехать, забрать и довести дело там до какого-то наказания.
Я понял, да, то, что вы говорите. Вы совершенно правильно говорите. Я хочу вам только сказать, что в Америке, именно в Америке, я просто это знаю, потому что сталкивался с этой проблемой, еще работая там журналистом, колоссальный и высокоорганизованный рынок сбыта краденой продукции. Начиная от драгоценных металлов, автомобилей и самой разнообразной электроникой. Поэтому все, что сейчас здесь происходит, поверьте мне, вот эти вот так называемые революционеры-мародеры, они это все будут сдавать. Есть огромное количество, так сказать, мест, где это все скупается, перепрошивается и так далее, и так далее. Теперь то, что вы говорите, кого-то поймать, да сейчас ни один полицейский в страшном, в своем даже кошмарном сне не посмеет кого-либо арестовать или кого-либо остановить. Сейчас функция полицейских – это обеспечить жизнеспособность населения. Они просто сейчас стоят на страже Белого дома, федеральных зданий, секретных объектов, атомных электростанций, стратегических магистралей, туннелей, допустим, и так далее. Вот это их единственная задача. Причем эта задача как стоит перед полицией, перед Национальной гвардией и перед армией. Это сейчас совершенно не обсуждается. Вы, наверное, видели сцены, когда была просто разворована дилерская автомобилей. Буквально за короткий период десятки автомобилей были украдены, в том числе очень дорогие марки. Поверьте мне, эти машины очень скоро окажутся где-нибудь в Южной Америке, в Китае, в Африке, куда угодно. Это все будет отправлено, перенаправлено, сбыт этот достаточно высоко организован, или в худшем случае они будут разобраны на запчасти. Этот рынок и этот бизнес работает очень четко, очень быстро, и в нем задействованы, но если не миллионы, то сотни тысяч людей. Да, слушаю вас еще, давайте возьмем еще звонок.
Добрый день, это SpaceCat.
Добрый.
Вот вы недавно, буквально минут три назад, про Китай вот упомянули. Я бы хотел просто сказать, что вот незабвенный, ну, прошлый редактор, говорит Москва, Сергей Леонидович, он как-то говорил, потому что он Китаем занимался, философия глубинная китайца, я вот на всю жизнь запомнил его слова. Это грабить на пожар, когда пожар у соседа. И совершенно напрасно я считаю, что наши власти вот так заигрывают с Китаем. Возможно, это не бескорыстно. Вот, взяточничество и все прочее, китайские шпионы и прочее. Как у нас говорят, а вот, западники, либералы проклятые. А насчет Китая все молчат. Вот, я просто помню его очень хорошо, эту теорию, и он много лет, и десятилетий, наверное.
Я понял, спасибо. Я не помню эту цитату, о которой вы говорили, кто ее сказал, кому она принадлежала, поэтому я здесь не берусь просто с вами спорить. Давайте мы абстрагируемся от имени покойного Сергея Доренко, царство ему небесное. Значит, если, как вы говорите, китайцы грабят во время пожара, я с этой формулировкой не согласен. Вот, мне кажется, более уместно общеизвестная пословица китайская, что сидите на берегу реки и ждите, когда проплывет ваш труп вашего врага. Это в какой-то степени мне понятно, и я согласен вот с такой трактовкой. И поэтому, если вы помните, как вы сказали 3 минуты назад, я говорил о характере отношений между Китайской Народной Республикой и Россией. Я подчеркнул, что мы должны, конечно же, держать ухо востро. Не все так просто, безусловно. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Мы сейчас говорим о стратегическом альянсе. А я бы еще даже и продолжил. Сейчас выстраивается альянс Россия, Китай, Германия. Германия, Франция. Вот здесь вот еще интересные события происходят у нас. Я сейчас апеллирую, так сказать, к материалам, которые были напечатаны недавно в таком авторитетном издании, как Wall Street Journal. Они подчеркивают вот этот наметки на этот альянс. Это здесь вопросы, нет выбора. Здесь просто другого нам не остается. Вы же прекрасно понимаете, что о каком-либо продуктивном сотрудничестве с Западной Европой и с Америкой в условиях вот этих санкций, вы же знаете, что сейчас опять готовится очередной пакет против Северного потока 2. Поэтому здесь, я еще раз говорю, здесь у нас идет совершенно конкретная экономическая война, и глубокому сожалению, и Америка. Ну вот посмотрите, сейчас Америка бурлит, чем занимается Конгресс? Готовит пакет, очередной пакет санкций по Северному потоку 2. Но это я не знаю, как это назвать, это дилетантство, это тупость, это все что угодно. Как с этими людьми можно вести какой-то договор, какой-то вообще, так сказать, диалог с ними выстраивать? Это абсолютно неадекватные люди. Я очень сильные эпитеты использую в отношении администрации, называю их клоунами, дилетантами. Я где-то понимаю, что это может быть не совсем профессионально с моей стороны. Но я просто хочу именно таким образом заострить внимание и проблему. Я недавно давал интервью американскому телевидению, я как раз это то же самое повторил, и, как ни странно, сам мной американские коллеги согласились в этом плане. Ну, потому что это после ухода Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря Америки, я вообще не вижу там профессиональных игроков, как у демократов, так и у республиканцев. Это просто какой-то серпентарий недоумков. Я заранее принимаю вашу критику, уважаемые радиослушатели, потому что не должно так выражаться. Но по-другому просто уже нельзя. Эти люди, они вгонят свою страну в крах полный абсолютно и потянут за собой всех остальных, понимаете? Но это нельзя так. Такие же были перипетии Америки во время Великой депрессии 1929-1933 годов, но слава богу для Америки, тогда там был Рузвельт, который сумел новым экономическим курсом, жесткими санкциями, жесткой политикой против мафии, он сумел остановить этот хаос, который тогда творился там. А сейчас этих людей нет. У нас сейчас только рыжий клоун, грустный клоун. Вот они сидят, так сказать, и это, один в церковь ходит, нашел время поклясться. Ему именно сейчас надо было пройти пешком там куда-то там, или еще туда-то. Вот и все. Другие губернаторы выясняют отношения с президентом. Президент отдает приказ, а они говорят, а мы не будем выполнять. Ну как это называется, понимаете? Давайте еще возьмем звонки. Спасибо, я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Да, максимально возьмем. Слушаю вас.
Добрый день. Скажите, добрый. Пожалуйста, вот ситуация в Америке, ну понятно, это все-таки стресс, это было насилие, это все-таки, мне кажется, из-за того, что беспредел вот этих полицейских. Мне вот такое ощущение, что это сейчас, ни в одном уголке мира такого нет спокойствия. И хотел бы спросить, возможно ли такие события, если такие же будут здесь отношения полицейским и гражданам, обычным, насилие тоже, обои убивают, можете такое же самое повториться здесь?
У нас в России, я считаю, этого не может повториться при всей, так сказать, провокационности того. Ну, возьмите сейчас, сравните действия нашей полиции, нашей нацгвардии. Я не хочу сейчас идеализировать. У нас тоже были совершенно ужасные случаи. Мы с вами помним совершенно подлейший случай в Казани, который произошел с одним из заключенных. Я не хочу сейчас идеализировать ни в коем случае. Но я никогда не смогу даже допустить такую возможность, чтобы российский полицейский под камеры будет стоять и душить человека. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что человек, который сделал видео, и которое потом разлетелось по всему миру, который как раз запечатлел этот момент, когда полицейский душил этого бедного Джорджа Флойда. Человек, который фотографировал, который делал съемку, он комментировал это. Он комментировал это по-английски, и там тихо было. Но я вам хочу перевести, что я просто перевел эту фразу, которую говорил человек, который стоял в 2 метрах. Он повторял каждый раз по-английски фразу «He is enjoying, he is enjoying». Это означает по-английски он же наслаждается тем, что делает. А адресует это, конечно, к полицейскому, понимаете? И это действительно, вы посмотрите на его лицо. Это действительно абсолютно сознательное какое-то садистское, я не знаю, полуритуальное убийство. И в подтверждение этих слов я бы хотел привести вам пример. Дело в том, что вы никого в Америке не удивите убийством, допустим, белым полицейским, афроамериканца, негра, там кого-то угодно. Поверьте мне, за прошлый год это происходило по несколько раз в день по всей Америке. Я вам сейчас приведу данные. За прошлый год подобным образом полицейские убили больше 1000 человек по Америке. Но это считайте, так сказать, по 3 человека в день. Вы не удивите этим. Но то, с каким образом это было сделано, я думаю, что вот именно это, в конце концов, взорвало сообщество. И, как вы сами понимаете, это не только афроамериканцы, не только негры, это и все, абсолютно все слои общества. А потом это уже перекинулось и на остальное. Потом уже негры, которые выступали, они уже, так сказать, просто искали белых людей, чтобы вымести себя. И вот эти вот позорные совершенно кадры с целованием ботинок и все это уже следствие этого всего. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло,
добрый вечер.
Добрый. Меня зовут Петр. Да, я все-таки немножко с вашей точки зрения соглашусь. Все-таки мы не можем так хвалить нашу полицию, потому что мы все знаем всякие гадкие подлые методы, которые всплывают регулярно. И говорить, что у них все плохо, а у нас все хорошо.
Петр, я надеюсь, извините, пожалуйста, я просто вас перебью. Дело в том, что я, по-моему, ну раза 3-4 специально сказал, что никто идеализировать не будет, это раз. Второе, никто, естественно, хвалить никого здесь не собирается. Я сказал, что это очень сложно, я привел пример совершенно постыдного случая, который в Казани был с этой бутылочкой и так далее. Никто не собирается это сейчас сделать. Мы сейчас с вами обсуждаем, это подобные вещи бывают, я с вами согласен, везде. Вы просто посмотрите, каким последствиям это привело. Я сейчас говорю именно об этом. А насчет того, что вы согласитесь, не согласитесь, это ваше право. Вы просто посмотрите, как вы говорите, выйдите на улицы Москвы, если, конечно, можно будет выйти, да, и посмотрите, что творится сейчас в Америке. Вот просто сравните, да. И тогда, наверное, вы, что называется, почувствуете разницу. При всем при том, что у нас огромное количество проблем с нашей полицией, у нас огромные проблемы и в прокуратуре, вообще в силовых структурах. Мы знаем случаи совершенно ужасающей, вопиющей коррупции. Мы знаем огромное количество случаев, когда даже сотрудники ФСБ, допустим, становились просто откровенными бандитами. Мы об этом, обо всем говорим, открыто об этом все обсуждаем. Здесь никто никого не будет защищать или что-то либо скрывать. И уж тем более мы не собираемся сейчас плясать, что называется, на гробах и, так сказать, кричать «гори-гори ясно». Ни в коем случае. Мы просто хотим, чтобы вот это не повторилось, ни в коем случае не повторилось у нас или вообще где бы то ни было. Давайте еще один возьмем звонок перед перерывом. Слушаю вас.
Добрый вечер. Лимонадный Джо.
Вот здравствуйте,
Лимонадный. ФСБ сказали, там, конечно, разные люди работают, но я что-то не слышал, чтобы сотрудников ФСБ по статье бандитизм за последнее время.
Совершенно недавно была разоблачена криминальная группа, которая занималась откровенным разбоем, и, к сожалению, там были сотрудники именно этого ведомства. Это так что, ну, посмотрите, это в открытых источниках, я ведь не просто так это говорю. Вот. Сейчас мы с вами прервемся на интереснейший выпуск новостей и обязательно продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем листать наш американский дневник. Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Обсуждаем с вами характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире. Сравниваем ситуацию, которая складывается в Америке, с нашей ситуацией. Вот до перерыва многие из вас звонили, некоторые из вас звонили, говорили, а что у нас? Я еще раз хочу повторить, я ни в коей мере не хочу сейчас говорить, что у нас все нормально, все еще хорошо или еще что-то. Я просто хочу подчеркнуть, я бы хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, разделили мою озабоченность. Та ситуация, которая сейчас складывается в Соединенных Штатах Америки, это абсолютно, абсолютно ненормальная ситуация, которая еще несколько месяцев тому назад была, ну, просто невозможна. Даже ее невозможно было представить. И я сейчас вам об этом говорю, это не только мои эмоции, это то, что мне говорили мои коллеги, американские журналисты, то, что они говорят. Они не могли даже это представить. Они сравнивают это, проводят параллель с террористическим актом в сентябре, 11 сентября 2001 года. Тогда действительно тоже Америка была шокирована. Но тогда было очень четко понятно, кто враг. Кто нанес этот удар? Буквально в течение нескольких дней было понятно, что это, откуда это все прилетело. А сейчас Америка при таком же шоке и хаосе, при такой прострации, недоумении, Америка не понимает, кто враг, кто воюет. Потому что Америка разделилась не пополам, Америка не сплотилась, Америка рассыпалась на какие-то кусочки сейчас. Ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что это не только расовый протест. Это не только этнический, межконфессиональный, это еще и глубочайший социально-экономический и общественно-политический протест. Это тот разрыв, та пропасть, которая существует внутри американского общества. Это можно, конечно, знаете, уже хрестоматийно говорить. Я думаю, что многие из вас, старшее поколение, прекрасно помнят эти разговоры еще, я не знаю, с начала там, 60-х годов. Но от этого проблема не исчезла. Вы же видите сейчас, что в уставе предпринимателя Джонсона «Черная Америка требует 14 триллионов долларов компенсации за рабство». И вот при подобной ситуации, когда вот внутри… А это мы сейчас говорим только афроамериканский фактор. А вы думаете, ситуация, допустим, с испаноязычной Америкой, она другая? То же самое абсолютно. Звоните нам. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел здесь парочку сообщений прочитать, прежде чем мы продолжим. Так, есть статья. Вот «Лимонадный Джо» мне опять пишет. Есть разбой, статья «Бандитизм». Зачем это смешивать? «Лимонадный Джо». Ну, в данном случае мы же с вами подчеркиваем, что существует, так сказать, мы говорим сейчас о совершении преступлений. Преступления совершают и у нас полицейские, и там полицейские. Речь идет о том, что какой резонанс политически это вызывает. Я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Мы сейчас с вами не юридические аспекты обсуждаем. Так, Спамбокс пишет. Такая жесть в городах, где сидят демократы. В Майами шериф разрешил защищать собственно с оружием в руках. Вследствие тишина. Другие республиканские. Ну да, безусловно. Это такое уже, как говорится, есть. Так. Такое уж было. Так, дальше. Вот Еремей пишет, ты враг. Ну, Еремей, вы очень странно рассуждаете, я враг. Вы мне тут прислали 5-6 каких-то сообщений непонятных. Вот. Ну, как говорится, пусть они будут на вашем совести. Вот. Давайте возьмем тогда звонки. Угу. Добрый день, увидел вас. Спасибо большое за добрые слова тоже, да. Еремей, вы почаще слушаете нашу передачу. Вы первый раз у нас появились. У вас сложилось какое-то очень странное мнение. Я надеюсь, что вы в дальнейшем исправите его и, так сказать, примете участие в нормальной интеллигентной дискуссии. А те, так сказать, слова, которые вы сюда присылаете, мне оскорбительные, они лишь говорят только и характеризуют вас. Поэтому повторю вам слова нашего президента: кто как обзывается, тот так и называется, Еремей. Но я вас приглашаю послушать нашу передачу через неделю, и обязательно я надеюсь, что вам понравится. Все-таки вы сформулируете более интеллигентно свои вопросы. Давайте возьмем еще звонки. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас поздравляю, что вы угадали, потому что в прошлый раз вы сказали, Америка проглотит это все, съест, и опять ничего не будет. А вышло все наоборот. А я хотел, знаете, что вам напомнить, что вот Янукович, у него примерно все так начиналось. Какие-то люди, какие-то... Там же антифа сейчас работает, международный вот этот антиглобалистический сговор весь работает. Так что это все напоминает Януковича, и я думаю, что Ростов-Дон, его ждет, наверное, Трампа этого, и самолеты летят с ИВЛами сюда, наверное, золотыми.
Вот. Может быть, спасибо, да. Да, посмотрим в развитии, спасибо за ваш звонок. Так, пожалуйста, слушаю, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня Михаил зовут. А вот что там с Пуэрто-Рико? Вы мне скажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы, если Пуэрто-Рико будет очередным штатом и для Пуэрто-Рико, и для США? Спасибо большое. До свидания.
Вы знаете, спасибо вам за вопрос. Пуэрто-Рико – это такая, знаете, незаживающая печалька Соединенных Штатов Америки. Подобные слушания о присоединении и ассоциации как суверенного штата Пуэрто-Рико, они ведутся очень и очень давно. Пуэрто-риканская диаспора, она одна из самых влиятельных внутри Соединенных Штатов. Вот. Так что сейчас будет очередная попытка определить статус Пуэрто-Рико в рамках США. Я думаю, что какого-то серьезного обсуждения сейчас не будет. Я хочу напомнить, что пуэрториканцы имеют практически те же самые права, что и Соединенные Штаты Америки. Кроме голосования, они не участвуют в федеральных выборах, только в своих локальных. Вот. И там еще есть несколько таких ограничений. Поэтому здесь это вопрос политической конъюнктуры. Как это будет выглядеть, посмотрим. Но явно, что руки, на мой взгляд, в ближайшие вот полгода ни у Конгресса, ни у Сената, ни тем более у президента руки просто не дойдут для какого-то серьезного обсуждения. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да. Да,
ну,
Сергей Алексеевич,
вывод, какой напрашивается? То есть вот внутренние проблемы социальные не могут до бесконечности существовать, если они властями не решаются. Ведь в США и раньше были проблемы там с расовой дискриминацией, с действием полиции, там с несправедливостью, с безработицей, с нищетой. Ну там в Балтиморе в 2016 году, но масштаб там был не такой.
Да, совершенно.
Ничего не сделано. Теперь, значит, получается, сейчас это все закрутилось, и я все же думаю, что усматривать в этих беспорядках в виде там погромов, поджогов, избиений, и уже пошли убийства даже полицейских, что-то само собой самоорганизующееся, я думаю, ошибочно. Очевидно, есть силы, которые умело оседлали эти протесты и которые переросли в беспорядки. Ну вот, однако, в силу и нашей зависимости, как страны, и других стран мира от Соединенных Штатов, делают вот эти беспорядки не только их проблемой. Ведь если там посмотреть, в чем зависимость нас, ну хотя бы доля долларов наших валютных резервов, она до настоящего времени около 40%. То есть мы там с потрохами зависим, как и другие страны. Поэтому вот все, что происходит в стране, так или иначе, мы в стороне не окажемся.
Совершенно верно. Сергей Алексеевич, я с вами согласен. Вот, кстати, Абдул-Хамид, наш постоянный слушатель, он пишет, говорит, неужели вы так беспокоитесь о Америке? Вот. И Абдулхамид, ни в коем случае, я сейчас еще раз хочу повторить, мы сейчас с вами рассматриваем эту ситуацию ни в коей мере не для того, чтобы, во-первых, позлорадничать, а исключительно для того, чтобы научиться самим и сделать выводы из всего этого. Чтобы у нас не допустить вот подобного, чтобы и наши силовые структуры смотрели, органы, которые занимаются у нас, так сказать, правосудием, вот чтобы они могли понять, что достаточно маленькой искры для того, чтобы вспыхнул большой пожар. И поэтому вот именно с этой точки зрения мы рассматриваем. Каждый раз, начиная передачу, я вам говорю, что мы с вами рассматриваем взаимоотношения, взаимосвязи, ситуация в России, ситуация в Америке. И чему мы можем научиться друг у друга. Об этом мы сейчас с вами говорим. Кстати, спасибо большое. Вот многие мне посылают сообщения. Какой деликатный ведущий. Люба дорого, спасибо вам большое. Потому что радиослушатель для нас это святой человек. И даже если он не прав, мы никогда не будем его оскорблять. А надеемся на его перевоспитание. Если он будет слушать радиостанцию «Говорит Москва», он узнает очень-очень многого. А самое главное, повысит свой поведенческий уровень. И будет выражаться и говорить исключительно прекрасным русским литературным языком. Каким мы все с вами здесь и говорим. И вот Сергей Алексеевич, наш постоянный радиослушатель, он, по-моему, является замечательным примером, как и другие. Спасибо вам большое. Давайте еще возьмем еще звонок. Спасибо, у нас полная линия, будем максимально отвечать. Слушаю вас.
Добрый день, добрый вечер, Евгений, добрый. Москва. Я хочу сказать по поводу полиции. Вы знаете, полицейские США, они очень здорово защищены законом, поэтому применение, это просто вот этот случай из ряда вон выходящий, да, здесь действительно. Но более 90%, даже более того, они оправданы судом, их применение оружия законно бывает всегда. Да, они применяют больше, чем наш. Зато у нас, понимаете, получается, у нас такие, как Мара Багдасарян и другие, которые... Мы лишний раз боимся применять и использовать оружие. Да потому что разбор. А если вот,
вы совершенно если правы, вот... особенно... Спасибо вам большое. Вы совершенно правы. Особенно вот в случае с этими стритрейзами, с Марой Багдасарян, там на Гелайвагенах эти наша золотая молодежь развлекалась. Но это просто какой-то аттракцион был. Вы вспомните, наша полиция за ними, по-моему, ну я не знаю, если не часами, но долгое время гонялась. Вы знаете, что бы было в Америке, если вы не остановились по приказу полицейского? Да вас бы изрешетили бы, расстреляли бы за секунду, просто за одну секунду это было бы. На мои глаза, я помню прекрасно случай в Нью-Йорке, когда у молодого человека, афроамериканца, белый полицейский, попросил удостоверение, и он резко полез в карман для того, чтобы достать бумажник, у него не было оружия. Он пулю в лоб получил, потому что он стал доставать документы не по команде полицейского. Я ведь именно об этом сейчас говорю, когда вот вы меня здесь обвиняете, что я защищаю там кого-то. Да, послушайте, при всей моей, так сказать, некомплиментарности, да, наши полицейские по сравнению и наша Росгвардия по сравнению вот с тем, что там происходит за неподчинение, да о чем вы говорите, это ангелы. Ну я немножко, конечно, сейчас утрирую, с иронией так говорю, но поверьте мне. Так что вы просто смотрите и сравнивайте сами. Вам даже не нужно, чтобы я давал оценку. Вы просто посмотрите, вспомните, что происходило на Болотной, что происходило на Тверской улице, когда наши мажорчики выскочили, стали крушить там все подряд. В том числе, кстати, и бизнесы. Ребята, которые там выставили поделки, которые продавались тогда на дне города. Вы знаете, что бы было в Америке сейчас вот при такой ситуации? Владелец какого-нибудь ларька бы вытащил бы пистолет бы и, охраняя свою собственность, пулю бы в лоб пустил бы ему. И на этом бы все закончилось. Но дело в том, что некоторые наши так называемые протестующие, они прекрасно понимают, что и наша полиция, они не будут применять оружие. И поэтому можно подходить, можно к ним кидаться бутылками. А полицейский, который стоит у нас, он прямо, знаете, вот точно знает, в него бутылка летит с водой или коктейль Молотова. Он прямо, знаете, на лету у нас может это разобрать. Так что следите, смотрите сами. И давайте мы будем с вами действительно анализировать это, чтобы, не дай бог, вот подобное не повторилось у нас. И я еще раз хочу повторить, это все должны смотреть. И властные структуры, и силовые структуры, органы правосудия. Мы с вами. Гражданский контроль должен быть. Потому что результат этого – горе, смерть. Посмотрите, сколько уже трупов там убиенных. Десятки уже исчисляются. Я вот недавно разговаривал с моим знакомым с Брайтон-Бич, Они там с отряда самообороны организовали, ребята. И они говорили, что инструкцию они брали, вот как их деды там от погромов защищались. Вот они сейчас там образуют разведчиков, дозорных выставляют на подступах. Если толпа будет к ним идти, они, значит, должны будут уже, так сказать, оповестить это. Но это, понимаете, это какая-то зорница. Только зорница – это не детская игра, которая была во времена моего пионерского детства. А это все в реалии сейчас происходит. Пропустишь врага, так сказать, он тебя может убить. Как бы это ни звучало сейчас странно, как бы это, так сказать, не страшно, может быть, звучало для нас, для всех, но это реалии современной Америки. И я искренне хочу, чтобы ни в коей мере, ни в одной другой стране, и у нас, чтобы это никогда не повторилось. Кстати, вы же знаете, что в Европе сейчас опять происходит, уже, так сказать, перекинулось на Европу. Посмотрите, Лондон, Париж. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, мне мнение, что все так просто не происходит. Это, мне кажется, все организовано. Специально сняли вот этот вот ужасный эпизод, прям конкретно, поместили его. Это, в принципе, там идет борьба внутри Америки, и против Трампа, по-моему, устроили очень приличную провокацию.
Я понял, да, спасибо, такое мнение есть, да, спасибо, что высказали его. Есть основания так считать, конечно. Да, слушаю вас. Еще возьмем звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Святослав. Ну, во-первых, некоторые люди, когда говорят, что нам все равно, России или там Украине, это абсолютно, конечно, не так, потому что, допустим, Российская Федерация, Украина, может, за исключением только Республики Беларусь, Туркменистан, абсолютно зависимо от того, что будет решаться в США. А в США решается, я бы вот как... хочу сказать, это мировая антикапиталистическая революция в США происходит. То, что будет после этого капитализма, ну, видимо, такой, как бы сказать, концлагерь такой, рабовладельческий, то, что мы сейчас видим...
Я понял, да, спасибо вам большое, спасибо большое. Я понял, что вы сказали, да, я не могу с вами согласиться в полном объеме, но и тоже такое мнение тоже есть. Спасибо, что вы высказали. Еще возьмем, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Угу. Меня зовут Максим. Вы знаете, мне кажется, дело не в полиции, не в нашей, не в американской, а в судах. Потому что у них, если полицейский виноват, его посадят или ославят на всю страну, а у нас нет оснований не доверять. Вот у меня недоверие,
Максим,
недоверие к полиции.
Да. Да. Максим, я с вами абсолютно здесь согласен. Судебная система, я с вами согласен на все 100%. Потому что у нас качество работы суда и качество работы, допустим, в Америке здесь, это разное. Это действительно судебная система там на достаточно высоком уровне. Я просто знаю это не понаслышке, вот, потому что я работал переводчиком в суде и в американском суде в Нью-Джерси. И я очень много очень много судебных дел, но у меня, так сказать, был свидетелем этого. И действительно, качество работы судов, оно очень и очень разнится. И особенно на примере наших некоторых судов, некоторых постановлений, это очень видно. Я с вами согласен, Максим. Спасибо. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, знаете, я вот сегодня утром наткнулся вот на Ютубе ролик одного из наших оппозиционных каналов, вот, и там рассказывалось то, что у нас появился свой там Флойд и так далее, что там, ну, был какой-то неприятный случай, связанный с полицией, там убийство тоже, к сожалению, было. Вот, и они, ну, как будто бы подталкивали, ну, вот, по крайней мере, меня, допустим, смотрящего этот ролик, к тому, чтобы выйти на улицы, как, ну, как бы... Мне кажется, это такой посыл был у них, чтобы, ну, люди вышли на улицу, и как бы тоже мы, как в Европе, у нас и в США вот это протесты начались. Почему у нас как бы не реагируют правоохранители на такие, ну, явные призывы к выходу на улицу?
Я понял, да. Вы знаете, спасибо. У нас есть вот такие неприкасаемые коровы, знаете, в средствах массовой информации. Они подстрекают людей, они, так сказать, в открытую буквально призывают сопротивляться власти. Они призывают выходить на незаконные какие-то митинги, да, и эти ресурсы их никто не трогает, этих так называемых деятелей оппозиции никто не трогает. Ну, посмотрите «Эхо Москвы», посмотрите Навального, посмотрите всех остальных. Но ведь посмотрите, что они говорят. Они нас оскорбляют, они презирают, они оскорбляют нашу память, наших павших людей. Ну, все, вот здесь даже я сейчас не хочу и перечислять, да, повторять всю эту ересь и мерзоту, которую они позволяют себе. Невзоров у нас есть. да, используя эти ресурсы все, и, так сказать, выливают ушаты грязи. Вот. К сожалению, вот «Комсомольская правда», достаточно уважаемый ресурс, в лице там такого деятеля Кашина, который в Лондоне сидит, тоже позволяет себе высказывать и крайне подстрекательские вещи. Но вот это такая у нас система, понимаете, потому что неолиберальное крыло, оно достаточно сильно, Чубайс же, Дворкович, они же у нас Грефы, они же у нас Кудрины, все же здесь пока. Ну вот видите, приходится со всем этим, как говорится, мириться. Так, давайте сообщение прочтем. Спасибо большое. Ну давайте еще возьмем, успеем взять еще звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Угу. Ну только ведь да. У нас не только либералы льют грязь, но и патриоты льют грязь. Мне кажется, просто Запад, он презирает вот это, что либералов, что патриотов российских. Потому что вот те же историки говорят об изнасиловании Красной Армии во время Великой Отечественной войны. А сотни тысяч безвинно убиенных, репрессированных. Понимаете, если, допустим, общество «Мемориал» говорит...
Вы меня, ради бога, извините, да. Пожалуйста, я вас остановлю. Вы меня извините, пожалуйста, я ведь специально предупредил. Давайте мы с вами все-таки по тематике держаться об Америке. То, что вы говорите об этом, там, о том, что изнасилованных там, или еще что-то, не нужно сейчас... Ну, что называется, подменять понятия, понимаете? Это очень сложный, очень серьезный вопрос. Так вот в суе вы упоминаете об этом, там были изнасилованы, были... Это отдельный разговор. И я еще раз хочу вас адресовать. У нас очень много моих коллег, которые эти вопросы ежедневно обсуждают. Обратитесь по этой теме туда, вы можете очень продуктивно поговорить. Мы говорим об Америке. Мы говорим о том, что происходит в Америке сейчас, почему это происходит. Вот. И каким это образом может отразиться на нас. Я согласен с мнением тех из вас, которые говорят, что мы пока еще зависимы от Америки. Безусловно. И Беларусь, ну, Беларусь и Украина, я сейчас не хочу, так сказать, за другие страны говорить. Но мы финансово, по крайней мере, мы безусловно зависимы. Благодаря бывшему правительству Медведева, которое сделало все для того, чтобы полностью посадить нас на эту финансовую иглу. Вот мы постоянно с вами говорим о нефтяной игле. А кто будет говорить о том, как нас подсадили на вот эту спекулятивную, так сказать, долларовую иглу, что мы уже дыхнуть не можем? Все, что только зарабатывается, вывозилось туда. Ничего не инвестировалось толком. Сколько проектов стояло и не было выполнено. Ни указы президента, ни те стратегические проекты, которые планировались еще десятки лет тому назад. Вот об этом. Давайте еще успеем взять. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Андрей Дмитров.
Да, Андрей.
Ну, я считаю, что вот как таковой капитализм, он спровоцировал, ну, на фоне, понятное дело, ковида, но вот это все вместе спровоцировало, плюс неравенство, плюс старые вот эти вот проблемы, связанные с рабством и с отношением к афроамериканцам. Вот, как говорится, Америка, как говорится, со всех предпосылок получила, вот и все.
Ну, это я с вами согласен, да, я с вами согласен, безусловно. Это очень сложная проблема. Если вы следите вот за нашими передачами, если вы помните, я уже говорил, мы с вами обсуждали и проблему так называемых Native American, то есть индейцев, проблемы рабства. Мы это будем с вами обязательно в таком историческом экскурсе, мы обязательно будем это еще обсуждать. И, конечно же, то, что я с вами согласен, что вы сейчас, уважаемые радиослушатели, сказали, что это, безусловно, исторические предпосылки, это из глубины истории идет. Безусловно. Вот это еще раз показывает, что Америка не смогла переварить рабство, оно не смогло абсорбировать это. Это до сих пор достаточно ноющая и открытая, что называется, рана. И, судя по всему, в ближайшем будущем Америке не удастся это сделать. Давайте еще возьмем звонок, успеем. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Да, добрый.
Алло. У меня такой вопрос. А вот почему это случается исключительно с афроамериканцами, вот такие события? Ведь мексиканцев там или еще каких-нибудь наций, их тоже немало на территории США, и они тоже попадают под раздачу.
Совершенно верно, они попадают, особенно испаноязычные, да. Надо сказать, что у белого населения изначально оно воспитывается в уважении и страхе перед полицейским. Значение даже не сколько страх, а вот именно уважение и подчинение полицейскому. В В каждой школе, в начальной школе даже, начиная от такой elementary school, туда приходят полицейские, которые изначально объясняют и говорят, как себя вести, если вас задержал полицейский. В тех школах, где учатся большинство афроамериканцев, там, к сожалению, вот эта культура сопротивления, она насаждается тоже с детства. И дети афроамериканцев, они боятся полицейских. И поэтому каждый раз у них это вызывает определенный протест. Это тоже отдельная такая, знаете, тема, о которой можно будет поговорить. Но, к глубокому сожалению, вот разное воспитание, разные школы, разный уровень образования. Это тоже социальное неравенство, которое, вот видите, выражается так. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели, за ваши... Во-первых, спасибо за добрые слова, за поддерживающие. Спасибо вам. Обязательно продолжим наш разговор. А я, так сказать, говорю, звоните, оставляйте свои сообщения и положительные, и отрицательные. Это все для нашего же блага. Мы хотим знать правду. До следующей встречи. Увидимся через неделю.